Сегодня мы приступаем к изучению 17 главы книги Судей. Фактически, историческая часть книги Судей закончилась в 16 главе. События, о которых мы будем читать сегодня, расположены не в хронологическом порядке. Это как бы приложение книги Судей, своего рода краткий обзор того, в каком нравственном состоянии находился народ израильский после смерти Иисуса Навина. Некоторые из описываемых здесь событий произошли сразу же после смерти Иисуса Навина, а некоторые намного позже. Так что нам придется сегодня немного поперемещаться во времени. Но это поможет нам увидеть, как нравственно разлагался народ Божий, когда у него отсутствовало реальное восприятие Бога как своего царя. Итак, начнем с первого стиха 17 главы. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала: «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, и сказала мать его: «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. Итак, отдаю онное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот вам первый шаг к нравственной деградации. Они забыли о том, что Бог должен был быть их царем. Они потеряли правильное представление о вещах, и каждый человек вместо того, чтобы делать то, что угодно Богу, делал то, что казалось ему правильным. Это было время самой настоящей анархии. Каждый делал то, что хотел, то, что ему казалось правильным. Кстати, это как раз то, чему учит современный экзистенциализм. Каждый должен делать то, что кажется ему правильным. В этом мире, мол, нет ничего абсолютно правильного или неправильного. Если вам кажется, что что-то хорошо, тогда смело делайте это. Если вам кажется, что что-то правильно, делайте это и не сомневайтесь. Вот в таком состоянии и находился Израиль. Полная анархия, когда каждый делал то, что ему казалось правильным. Никто не подчинялся Богу или его законам. Здесь стоит заметить, что Миха, несомненно, сделал не какого-то языческого идола, а идола, который бы представлял для него истинного Бога. Однако во второй заповеди Бог очень ясно запретил людям делать какие бы то ни было образы для поклонения, изображающие Бога. Сделав такой образ, Миха нарушил одну из Божьих заповедей. Он, конечно же, не делал образ Ваала или Молоха или какого-нибудь другого языческого бога, и в этом смысле он не отвернулся от Господа. Однако он нарушил заповедь Божью, сделав себе его образ. Потом он сделал ефод, терафим, все как полагается, для того, чтобы поклоняться Богу и Иегове. Он решил устроить у себя дома что-то вроде часовни, куда он мог бы поставить своих идолов и куда он мог бы приходить молиться и поклоняться Богу. А ведь Господь запретил это делать. Но потеряв однажды сознание Божьего присутствия, ему нужно было теперь, чтобы хоть что-то напоминало ему о присутствии Божьем. Именно с этой целью он и сотворил у себя дома эту часовенку и поставил туда этих идолов, чтобы у него было какое-то место, куда он мог бы удалиться для молитвы, свой собственный маленький жертвенник. Когда человек начинает создавать себе какого-нибудь идола, прежде всего это свидетельствует о том, что такой человек потерял осознание Божьего присутствия. Однако это также показывает и то, что он очень хочет вновь обрести это осознание присутствия Божия. Поэтому он и делает идола, чтобы тот напоминал ему о присутствии Бога. Это говорит о том, что человек хочет вновь обрести то, что было утрачено в его взаимоотношениях с Богом. Когда человек создает себе идола или какой-то образ, это свидетельствует о том, что он потерял что-то очень важное в своих взаимоотношениях с Богом. И поэтому теперь ему нужно нечто, что напоминало бы ему о Боге. Это всегда является верным признаком духовной слабости. Любой идол или изображение в поклонении Богу являются показателем ухудшения духовного состояния человека. Поэтому очень важно помнить, что Миха ни в коем случае не собирался отворачиваться от Бога, он даже упоминает его имя. Но он утратил что-то жизненно важное в своих взаимоотношениях с Господом. И именно это заставляет его изготавливать этих идолов и выделять специальное место в своем доме для поклонения и молитв. Далее мы читаем. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, Левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. И, идя дорогу, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. И сказал ему Миха, «Откуда ты идешь?» Он сказал ему, «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха, «Останься у меня, и будь у меня отцом и священником, я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Левит, недолго думая, принял его предложение. Обратите внимание, насколько деградировал этот левит. Он стал вербоваться на работу в качестве священника. Он как бы начал продавать себя для религиозных целей за зарплату в 10 сиклей серебра в год, новую одежду и дневное пропитание. Левит пошел к нему и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи, и сказал Миха, «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Итак, Миха преследовал во всем этом корыстные цели. «Я теперь буду процветать, потому что у меня в доме есть свой левит-священник». Это была единственная причина, по которой он хотел, чтобы левит остался у него в доме, чтобы это принесло ему материальный достаток. Иными словами, он хотел воспользоваться Богом для своих корыстных целей. Апостол Павел говорит нам в одном из своих посланий о таких людях, которые рассматривают благочестие как путь к обогащению. Он называет это учение пагубным. Он говорит, удаляйся от тех, кто думает, будто благочестие служит для прибытка, что благочестие — это путь к процветанию и обогащению. Павел называет это учение лукавым. У Михи было именно такое представление. Теперь-то Бог меня благословит. У меня появился свой левит-священник. Наняв на службу этого левита, он надеялся тем самым гарантировать себе благосостояние и процветание. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться. Им не удалось изгнать филистимлян с территории Аскалона, Азота и Газы. Потомки Дана занимали небольшую территорию равнины, что в 25 километрах от Иерусалима по направлению к Тель-Авиву. Вся остальная территория, однако, была занята филистимлянами, которых они не смогли выгнать. Поэтому они начали подыскивать себе новое место для поселения. С этой целью они выслали 5 человек обойти всю страну и посмотреть, нет ли где какого-нибудь свободного местечка, где могло бы поселиться все их колено, чтобы у них было побольше земли для сельского хозяйства и вообще для жизни, потому что та территория, которую они населяли до этого, была слишком мала для них. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им: «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». Иными словами, Бог пойдет с вами и пошлет вам благополучие и удачу во всем. И пошли те 5 мужей и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. Они в каком-то смысле были изолированы от всего остального мира, и поэтому представляли из себя очень легкую добычу. Земля же их была поистине очень хороша. Прямо за городом разливался Иордан, самый его исток. Вода в реке была необыкновенно чистая, а земля очень плодородна, как раз для сельскохозяйственных работ. В общем, все там было просто сказочно. Когда сыны Дановы увидели этот город и его безобидных жителей, они сказали: «Ну надо же, вот это жизнь! Вот бы нам здесь поселиться!» И они вернулись к себе в стан и рассказали об этом месте своим братьям, о том, как там красиво, и о том, что там есть, что там рядом вода, хорошая земля, удивительная природа. В общем, они послали туда армию в 600 человек, чтобы те захватили Лаис. И когда они вновь оказались на горе Ефремовой, они снова зашли к тому самому священнику и сказали ему: «Послушай, парень, нам в колене нужен священник. Не лучше ли тебе быть священником в целом колене, чем у одной семьи? Тем более, что и платить мы тебе будем побольше». Молодой священник обрадовался и пошел за ними. Но он прихватил с собой и истукан, и изображения, которые были у Михи. Когда Миха вернулся домой, он обнаружил, что истукан пропал, и что священник ушел из дома, и Миха погнался за ними. В отряде, с которым ушел левит, было 600 сильнейших воинов, и они все были вооружены и готовы к любой схватке. И вот Миха подошел к ним и спросил: «Ребята, в чем дело? Зачем вы меня обокрали? Какое вы имели право украсть у меня и священника, и истукана?» Он был очень зол на них и сразу же дал им это понять. Они отвечали ему: «У тебя что, неприятностей мало? Ты что еще хочешь неприятностей? Шел бы ты лучше домой, по-добру, по-здорову». Он посмотрел, и когда увидел все их войско, то понял, что и вправду лучше ему пойти домой. Мудрость лучше геройства. Между тем отряд вместе со священником отправился в Лаис и захватил его, а всех жителей истребил. На их землю перебралось большинство потомков Дана, и с тех пор они стали населять эту плодородную территорию верховья Иордана. По имени колена город был переименован в Дан, и именно тогда Иордан и получил свое прежнее название, которое буквально означает «из Дана», потому что как раз в том месте эта река и берет свое начало. Итак, это первая история, о которой говорится здесь, в этой части книги Судей. Следующая история, повествующая о беспорядках в обществе на том этапе жизни страны, беспорядках как в социальном, так и в духовном плане, записана в 19 главе. В ней главным действующим лицом тоже был левит. В те дни, когда не было царя у Израиля. Дело в том, что Бог хотел, чтобы в Израиле была теократия. Он сам хотел быть их царем. Он хотел, чтобы народ подчинялся ему и слушался только его. Но слова «не было царя у Израиля» свидетельствуют о том, что народ не подчинялся Богу. Отсюда возникли все те неприятности и беспорядки. Каждый делал то, что ему казалось правильным. И поэтому в стране была полная анархия. То, о чем мы здесь читаем, не просто историческое повествование. Нет, все это скорее записано с целью осудить то, что делали тогда сыны Израилевы, и показать, к чему все это привело. Итак, в те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой, он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Это само по себе уже было неправильно, что у левита была наложница. Не жена, а наложница. Мы видим, что даже священники уже начали следовать языческим традициям тех народов, которые окружали их. И вот эта наложница ушла от него. Она ушла в дом своего отца Вифлеем. Через 4 месяца он наконец-то соскучился по ней и решил пойти за ней и привести ее обратно. Они не были женаты, они просто жили вместе. Многие люди в наши дни считают, что поступают по-современному. Мы просто живем вместе. Так сейчас принято. Они думают, что это характерное и новое для нашего времени. Но на самом деле они только следуют по стопам своих предков. Грех ведь существовал практически с самого начала. Итак, этот левит отправился за своей наложницей в Вифлеем, чтобы уговорить ее вернуться к нему. Он полюбился ее отцу, и тот уговорил его остаться у них на какое-то время. Усилия левита не были напрасны, и в конце концов женщина решила возвратиться к нему домой. Но когда они собирались уходить, ее отец сказал: «Погодите, не уходите, давайте еще выпьем, покушаем на дорожку». И они решили еще ненадолго остаться. Когда же они закончили трапезу, оказалось, что уже стемнело. И левит тогда сказал: «Ну, мне пора идти». Но ее отец возразил ему: «Куда же вы пойдете в такую темень? Переночуйте здесь еще ночку, а завтра отправитесь домой». В общем, он остался еще на одну ночь. На утро история повторилась. Они пили и гуляли целый день. А как только стемнело, левит сказал: «Ну все, на этот раз нам уж точно пора». Но отец наложницы опять сказал ему: «Ну куда же ты пойдешь на ночь глядя? Останься уж еще на одну ночь, утро вечера мудренее». И он остался, а на следующий день все повторилось. Наступил вечер, и он опять сказал: «Ну нет, все, я пошел». «Да оставайся переночевать, и на утро и пойдешь», — вторил отец. «Нет, мне уже пора». И вот он оседлал 2 ослов, взял слугу и наложницу, и они отправились домой на гору Ефремову. Было уже совсем поздно, когда они подошли к городу Иевусу, который впоследствии был переименован в Иерусалим. Этот город примерно находился в 9 километрах от Вифлеема. Когда они подошли к Иевусу, слуга сказал левиту: «Давайте зайдем в этот город и переночуем там, а то уж совсем стемнело». Но левит отвечал ему: «Нет, я не хочу ночевать в городе, который принадлежит иноплеменникам. Пошли дальше». И вот они дошли до Рамы. Это немного севернее Иерусалима, но почему-то там ему тоже не захотелось ночевать, и они пошли дальше. Они шли, пока не дошли до дивы города Вениаминова. Тогда он сказал своему слуге: «Пойдем в этот город и переночуем в нем». И они повернули в Диву, чтобы заночевать там. Войдя в город, они сели на улицы, но никто не приглашал их к себе на ночлег. Дело в том, что в те времена еще не было гостиниц, и люди были очень милостивы и всегда пускали странников в дом. Люди тогда были очень гостеприимны. Если вам случалось путешествовать, и вы оказывались в их городе, они непременно подошли бы к вам и предложили ночлег. Но здесь мы читаем, что никто не приглашал их к себе в дом. В это время с поля шел один старик, он работал допоздна, родом он тоже был с горы Ефремовой, то есть был ефремлянином, а не вениаминитянином. Он увидел этого левита на улице и спросил его: «Что ты делаешь здесь на улице в такой час? Нельзя оставаться ночевать на улице». Но левит ответил ему: «Никто не пригласил нас в дом». Тогда старик сказал: «Но в таком случае пойдем ко мне». А потом он спросил его: «Откуда ты родом?» «Из Ефрема», — ответил тот. «Я ходил в Вифлеем, а теперь вот возвращаюсь обратно домой в Ефрем». «Послушай, так я же тоже из Ефрема. Как там у вас дела? Расскажи, жив ли там кто еще?» И он пригласил левита к себе на ночлег. И вот когда совсем стемнело, к его дому подошли жители города и начали барабанить в дверь, говоря: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Мы видим там то же самое, за что Бог осудил Содом и истребил его. И теперь мы видим, что то же самое происходит среди его собственного народа в колене Вениаминовом. Помните, в Содоме, когда ангелы Господни пришли в дом к Лоту, городские жители окружили его дом и кричали ему: «Выведи их к нам, чтобы нам познать их, мы хотим переспать с ними». То же самое теперь происходит и в Израиле. Нравы израильтян, как мы видим, все больше и больше разложились. Но старик сказал им: «Этот человек мой гость, у меня есть дочь, еще не познавшая мужа, а у него есть наложница. Возьмите их и делайте с ними все, что хотите. Только гостя моего не трогайте». Женщины должны быть очень благодарны Иисусу Христу за то, что Он дал женщинам права. То, что Он сделал для них, просто не поддается никакому описанию. Взгляните на культуры, в которых христианство еще не так принято. Посмотрите на роль женщины там, даже в наши дни. Иисус Христос поднял женщину из того положения, которое она занимала веками, положение рабыни, абсолютно бесправного и бессловесного существа. Иисус дал всем понять, что в глазах Бога женщина абсолютно равна с мужчиной, ибо во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Во Христе Иисусе существует равенство. Иисус поднял женщину с колен и показал, с каким уважением и почтением надо относиться к ней. Он превознес женщину, он дал ей уважение, славу, честь и равенство с мужчиной. Но в то время, о котором мы с вами читаем, он еще не пришел в мир. Израильтяне же подражали жизни окружающих их народов. Итак, перед нами человек, который готов отдать свою дочь, девицу, на растерзание толпе похотливых извращенцев. «Только гостю моему не прикасайтесь». В конце концов, они вывели к ним наложницу, и эти люди всю ночь ругались над нею. Отпустили они ее только под утро. Она еле-еле доползла до дверей дома и там умерла. А когда совсем рассвело, священник вышел из дома и сказал ей: «Вставай, нам пора идти». Но ответа не последовало. Он пошевелил ее и понял, что она умерла. Тогда он положил ее на осла и отвез ее в свой дом, в Ефрем. Придя домой, он разрезал ее тело на 12 частей и послал по одной части в каждое колено. Это произвело ту реакцию, на которую он рассчитывал. Все были просто в шоке. Их шокировало то, что они получили часть туловища, ногу, руку, голову. Тогда все они собрались вместе, и этот человек рассказал им о том, что сделали вениаминитяне, то есть потомки Вениамина. Он поведал им обо всем том зле, которое творилось там. И весь народ израильский поднялся на Вениамина. Они решили пойти на него войной. Они собрали огромную армию, в которой было более 400 тысяч человек. И потом они спросили у Господа, кто должен пойти на войну первым. И Господь сказал им, Иуда пойдет впереди. И так колено Иуды пошло первым. Но жители Дивы оказались очень сильными. У них было около 700 человек, которые могли кидать камни в пращи и даже со 100 метров попадали в цель. Они никогда не промахивались. 700 человек, представляете? Они были очень хорошо подготовлены, они были очень сильны. И вот колено Иуды вышло против них первым. Для начала они поставили им ультиматум. Они сказали им, выдайте нам тех, кто сделал это нечестие, мы убьем их. Но вениаминитяне не хотели выдавать им тех людей. Они сказали, сами придите и возьмите их. Все это только еще больше подзадорило тех, которые вышли войной против Вениамина. Но в тот день вениаминитяне поразили Иуду и убили у них около 22 тысяч человек. Тогда израильтяне снова собрались вместе, чтобы хоть как-то поддержать друг друга. Ободрившись, они опять встали в боевой порядок на том же месте, где стояли в первый день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера. И вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего. Господь сказал, идите против него. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Дивы во второй день. И еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. И опять израильтяне были вынуждены отступить. Они опять пошли в дом Божий и плакали, и молились, и постились. Честно признаюсь, я не очень-то хорошо понимаю это. Для чего Бог отправил их в сражение, если знал, что они будут разбиты? Я лично не понимаю этого, и это меня немного смущает. 2 дня подряд вениаминитяне разбивали израильтян, хотя Бог вроде бы и посылал израильтян, и даже говорил, какое колено должно идти первым. Я не понимаю этого, я вообще много чего не понимаю. Но Бог сказал, «Мои пути не ваши пути, мои пути выше путей ваших». Одна женщина спросила меня как-то, почему Бог избрал Самсона, если он заранее уже знал, что тот падет? Хороший вопрос, только я не знаю на него ответа. Но, как я уже говорил, есть многое, чего я не знаю о Боге. И я даже, в общем-то, рад, что не знаю, потому что от этого я еще больше почитаю его. Я знаю, что он умнее меня. Если бы я знал все то, что знает Бог, тогда я был бы таким же умным, как и он. И как бы я тогда мог почитать его? Кроме того, это дает мне возможность упражняться в вере. Хотя мне это вовсе не всегда нравится, но иногда у меня просто нет другого выхода. Потому что вера — это когда я верю в то, чего я еще не знаю. Вера в то, что я знаю, — это уже не вера. Это интеллект, это разум. Я знаю много чего, и я верю в то, что я знаю, потому что мой разум подсказывает мне, что так все и есть. И это легко может уложиться в моем сознании. Я могу все это понятно и логично объяснить. Я могу сказать, я верю, что Иисус Сын Божий. Ну и что? Существует масса исторических доказательств этому факту. Я верю, что Иисус воскрес из мертвых. Ну и что? Этому тоже есть много исторических подтверждений и доказательств. Если в истории вообще можно что-то доказать, тогда, несомненно, можно доказать и то, что Иисус воскрес из мертвых. Точно так, как можно доказать, что Ганнибал пересек Альпы, можно доказать и то, что Иисус воскрес из мертвых. Поэтому что с того, что вы верите в воскресение Иисуса, если все это можно доказать исторически? Но Бог почитает мою веру тогда, когда я верю во что-то, что невозможно доказать, когда я принимаю какие-то вещи просто по вере. Я говорю, что верю, что Иисус Сын Божий. Хорошо, но и бесы верят в это. Так что чем же я, получается, отличаюсь от них в этом вопросе? Ничем. Но когда дело доходит до таких вещей, которых я не могу объяснить или которым я не могу найти исторических доказательств, и мне нужно просто по вере принять то, что это на самом деле было, тогда это совсем другое дело. Иисус умер, это исторический факт. Но то, что Он умер за мои грехи, я могу принять только по вере. То, что Он воскрес, это исторический факт. Но то, что своим воскресением Он дал мне оправдание, это мы можем принять только по вере. Вот что такое спасение. Это когда я верю в то, чего не понимаю. Я не понимаю, как и для чего Он умер за меня. Я не понимаю, как в Его воскресении я получил оправдание. Но я верю в это, потому что так говорит Библия. Христианину приходится верить во многое, что он не способен понять. И поэтому, когда возникает такой вопрос, почему Бог сделал то-то или то-то, я всегда отвечаю, что не знаю. Я не могу сказать, почему Бог избирает действовать так или иначе. Но Он сказал, «Мои пути не ваши пути, и мои мысли выше мыслей ваших». И если я не могу логически чего-то объяснить, я должен принять это по вере. Если Бог сказал что-то, значит, так оно и есть. И мне нужно просто верить этому и не полагаться на ограниченные способности своего разума. Мне нужно сделать шаг за пределы своего разумения и верить в то, чему я не вижу логического объяснения. Однако я верю в это, потому что так сказал Бог. А Он не может солгать. И раз Он сказал это, значит, это истина. И я верю этому, даже несмотря на то, что не могу этого понять или проверить. Итак, что же сказал им Бог? «Идите». Он сам послал их, и Он же допустил, чтобы они потерпели поражение. Как такое возможно? Я не могу ответить на этот вопрос, но в Слове Божьем написано именно так. И я верю тому, что здесь написано. В третий день они опять постились, молились и искали ответов от Господа. «Идти ли нам еще?» «Идите». Но на этот раз они немного изменили свою тактику. Они поставили засаду вокруг города, и когда вениаминитяне погнались за другой частью армии, сидевшие в засаде вышли из своего укрытия и подожгли город. Когда же вениаминитяне оглянулись и увидели, что их город горит, они оробели, потому что поняли, что их постигла беда. В тот день пало их около 20 тысяч человек. Некоторые пытались было бежать, но и их побили. В одном месте было убито где-то около 3 тысяч человек, а в другом еще около 2 тысяч. В общем, они прилично побили вениаминитян. Из всего колена осталось в живых только 600 человек. Все остальные были убиты. 21 глава. «И поклялись израильтяне в Массифе, говоря, «Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество». Они поклялись в том, что никогда не позволят этому случиться. Но вы знаете, я хочу сказать вам то, что в большинстве своем все подобные клятвы — большая глупость. Библия не один раз говорит нам об этом. Помните, как однажды Саул тоже дал одну совершенно глупую клятву, когда его сын Ионафан разбил филистимлян вдвоем со своим оруженосцем, Саул сказал, «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». Это была глупая клятва, потому что в тот вечер, когда воины гнали филистимлян, они настолько проголодались, что просто ослабели. У них не осталось ни энергии, ни силы. Они бы могли столько филистимлян тогда побить. Они могли бы одержать над ними полную победу. Если бы только поели, если бы не та глупая клятва, которая была совершенно бессмысленна. «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». Саул, похоже, просто превозносил себя. Но случилось так, что его сын Иоаннафан не слышал того, что сказал отец. Он в это время был занят филистимлянами. И когда он был в лесу, то там он увидел соты с медом. И он обмакнул в мед палку и облизал ее. Это придало ему новых сил, и он мог снова преследовать филистимлян. Позже его отец сказал, кто-то приступил к клятву. Кто бы это мог быть? И тогда никто не отозвался. Тогда он сказал, весь народ пусть станет по одну сторону, а мы с сыном по другую. И потом они бросили жребий, и жребий пал на Саула и Иоаннафана. Тогда Саул сказал Иоаннафану, что это ты натворил? Зачем ты это сделал? Иоаннафан сказал ему, послушай, отец, это было глупо с твоей стороны давать такую клятву. Ты посмотри на воинов, они же все изнемогли. Если бы у них было побольше сил, то мы бы могли всех филистимлян сегодня перебить. Но у них же не осталось ни грамма энергии. И тогда Саул приказал умертвить его. Просто удивляешься глупости этого человека. А помните Иефая, одного из судей? Его клятва тоже не отличалась особым умом. Помните, как он поклялся Господу, что первое, что выйдет из ворот его дома, он принесет в жертву всесожжение Господу? В Библии часто говорится о том, что лучше молчать. При многословии не миновать греха, сдерживающий уста свои, разумен, говорится в притчах. Есть также и такое изречение: лучше держать рот на замке, чтобы окружающие думали, что вы глупы, чем открыть его и развеять их последние сомнения. Очень часто именно наши уста доводят нас до беды. Вот здесь мы видим, что израильтяне тоже дали очень глупую клятву. Разбив всех вениаминитян, за исключением 600 человек, они поклялись не выдавать за них замуж своих дочерей. Но спустя какое-то время они начали жалеть, что не оставили от колена Вениаминова почти что ничего, и что теперь оно может вымереть. «Мы не можем этого допустить, этого не должно произойти, что же нам теперь предпринять? Есть ли у нас какой-нибудь город, который не прислал нам ни одного человека?» И кто-то ответил «да», вроде бы не было видно никого из Иависа Галаадского. И после тщательной проверки оказалось, что среди них действительно не было ни одного человека из Иависа Галаадского. Отлично! Тогда давайте пойдем туда и убьем там всех мужчин, но оставим девиц. А потом этих девиц выдадим замуж за оставшихся в живых вениаминитян. Итак, вот что они решили сделать с жителями Иависа. За то, что те не были там и не вступили вместе с ними в клятву. Похоже, что одну глупость они собираются исправить, но тем самым совершают другую. Хотя, вы знаете, так именно всегда и происходит. За одним грехом следует другой. Вы сначала делаете что-то, а потом этот один грех перерастает в другой, а тот в третий и так далее. И вы все больше и больше скатываетесь вниз. Это самая настоящая трагедия. Поступок израильтян был ужасен. Они пошли в Иавис Галаадский и разгромили его. Убили всех замужних женщин, всех мужчин, а в живых оставили только девиц и привели их к вениаминитянам. Но оказалось, что этого было недостаточно. Еще оставалось довольно много холостяков. Тогда они стали думать, что же им теперь делать. В то время религиозным центром страны был Силоам. И они сказали, вот каждый год в Силааме бывает большой праздник Господень. На этом празднике молодые девицы будут плясать в хороводах. Когда они выйдут танцевать, те из вас, кто еще не женат, пусть спрячутся в кустах. И если вы увидите какую-нибудь симпатичную девицу, которая вам приглянется, хватайте ее и возвращайтесь с нею в землю Вениаминову. И если придут за ними их отцы и будут жаловаться, говоря, вы похитили наших дочерей, то мы скажем им, ну что поделать, так уж получилось. Теперь уж ничего не изменишь. В общем, мы поможем вам. И вот когда в Силоаме начался этот праздник, и все молодые девицы вышли, чтобы танцевать в хороводах, каждый неженатый вениаминитянин присмотрел себе одну из них, поймал ее и увел к себе в землю. Таким образом, колено Вениаминова продолжило свое существование и не совсем исчезло из Израиля. Но опять же, все это описывается не просто как повествование. В этих словах можно услышать осуждение. Писание порицает израильтян за то, что они сделали. Их поступок был глупым и нехорошим. Однако для них такое поведение уже стало нормой, потому что они потеряли осознание того, что Бог является их царем. Итак, эти несколько глав дали нам некоторое представление о том, какой социальный и религиозный хаос творился у израильтян в период правления судей. 21 глава заканчивается теми же словами, с которых она и начиналась. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Хочу сказать только одно. Когда человек начинает делать то, что ему кажется справедливым и правильным, а чаще всего это оказывается тем, что является очень плохим и глупым. Если человеку позволить жить так, как ему хочется, тогда он в считанные дни сойдет до животного уровня. Поэтому очень важно то, чтобы мы покорились Богу и чтобы Он стал нашим царем. На следующий раз мы будем изучать небольшую, но прекрасную книгу «Руфь». Да благословит вас всех Господь, и да сохранит Он вас, да обратит Он лицо свое на вас, и да даст вам мир. Аминь.